Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Если вы сейчас у своих радиоприемников, и если вы останетесь с нами, значит, вы испытываете голод к русской истории и надеетесь сейчас, и если Бог даст в следующих наших встречах услышать, узнать нечто такое, что хоть в какой-то мере сможет удовлетворить этот голод. И мы будем рады, если хоть в незначительной мере оправдаем ваши надежды. В последнее время, в последние полтора десятка лет, вышло огромное число книг, посвященных истории вообще и русской истории в частности. Это и переиздание вековой и более давности, и новейшие опусы, и учебные пособия, ставящие перед собой чисто дидактические задачи, и книжки исключительно новаторского характера, ставящие перед собой задачу такого разрушения исторических традиций вплоть до едва ли не абсолютного отрицания имеющихся знаний истории. Вот последние, наподобие новой хронологии мифического Фоменко, они пользуются особой популярностью, которая обнаруживает, с одной стороны, неудовлетворенный аппетит к истории, который пока не может насытить академическая наука. Почему — это уже другой вопрос. А во-вторых, это нигилистическое на сегодня общее настроение нашего общества. И в-третьих, слишком уж легкомысленное наше отношение к истории, видение в ней такого безответного поля для самых невероятных спекуляций, ведь прошлое по своему определению не может ответить. Не может ли? Впрочем, об этом мы еще, конечно, с вами поговорим. Так вот, книжки, подобные Фоменковской, представляются мне наиболее опасными и для нравственного здоровья нации, для будущего и России, и цивилизации вообще. Понимаете, они не исследуют. Для этого авторы их лишены смиренности и элементарного уважения к прошлому. Они вульгарно самоутверждаются и в своей страстной гордыне разрушают все, что оказывается в поле их внимания. И мы уверены, что вы, уважаемые наши радиослушатели, не ожидаете от нас подобного радикального нигилизма в наших с вами беседах. И правильно. Мы все-таки придерживаемся позиций консервативных. Мы считаем, что следует с уважением относиться к тому, кто исследовал прошлое для нас, с уважением относиться к традициям, хотя, конечно, и не делать их неприкасаемыми. Исследованию подвержено все, что однажды совершалось на Земле, потому в истории нет ничего, что было бы неприкасаемым. Но вот приступать к всякому сюжету, личности исторической, сложившемуся мнению, можно лишь с уважением и тактом, преследуя поиск истины. Трудно радоваться крушению традиций, но, исходя из эсхатологической природы мира, традиции с течением времени неизбежно корректируются, возможно, что и отмирают, уступая место новым. Но для этого нужно и время, и основание. И нельзя не радоваться тому, что в потоке изданий последнего времени есть книги действительно достойные, и даже замечательные, где авторы сочетают научный подход, академическую такую спокойную выверенность с несомненным литературными достоинствами. То есть талант исследователя с талантом художника. Это работы по истории древнерусской культуры, недавно ушедшего от нас Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это в какой-то степени работы Скрынникова, Творогова, Флори, Панченко, многих других. В этих работах есть бережное отношение к исторической фактуре, строгое отношение к историческому факту и сюжету, их осмысление не из конъюнктурных соображений быстротекущего времени, не из желания удивить неожиданной концепцией, там, неспровержением во что бы то ни стало незыблемых и привычных канонов, а из стремления найти верную дорогу к исторической правде, приблизиться к истине. Вот это вот, приблизиться к истине, очень важно. И это, по сути, и есть единственная задача историка. Великий английский историк, оксфордский профессор Тойнби, очень мудро, прозорливо назвал главный труд своей жизни так – постижение истории, постижение. В наших отношениях с прошлым мы все время находимся в пути. Мы исследуем его, мы пытаемся постигнуть его существо и, в общем-то, знаем, что истина откроется нам лишь в самом конце, когда история человечества завершит свое течение, когда иссякнет драматургия цивилизации, свершится промысел Божий о нас, о нашем земном бытии. Зачем мы изучаем историю? Есть ли в этом какой-либо иной смысл, кроме праздного любопытства? Есть ли польза от наших знаний о прошлом в наш такой рациональный, такой прагматичный, такой циничный век? Есть ли? Тем более, что наши знания, столь трудно добываемые, при всем нашем старании никогда не будут полными, а истина всегда, словно горизонт, ускользает вдаль. Ну, рискнем сказать, что смысл есть, потому что мы в этом уверены. И он, этот смысл, не в том, что знание ошибок прошлого избавляет нас от необходимости совершать их сейчас и впредь. Конечно, это было бы замечательно, но, увы, на ошибках прошлого человечество учится неохотно и учится плохо. Исторический материализм утверждал, будто цивилизация развивается непременно поступательно, крещендируя, так что каждый последующий этап истории более прогрессивен, то есть он более приближается к справедливости, чем предыдущий. Ну, сейчас мы видим, что это иллюзия. Все те же страсти, все те же пороки переполняют жизнь во все времена. И не так уж много в истории сюжетов, но зато бесконечно число их вариаций. Смысл постижения истории для церковного человека, он всегда перед глазами, едва мы переступаем порог храма. Давайте вспомним. Мы привычно разделяем пространство истории на эпохи, этапы, периоды. Мы мучаемся, уточняя их границы и их названия. Мучаемся от того, что понимаем всю зыбкость и условность проводимых рубежей. Конечно, в попытках расчленить единое историческое пространство на более-менее самостоятельные по драматургии циклы есть свой смысл, но сознаемся, что за ожесточенной полемикой специалистов ощущается нечто хладновато-равнодушное из науки ради науки. То есть некая интеллектуальная игра, где ценится, ну, когда верность традициям, когда ценится прихотливая изысканность мысли, и всегда ценится такая софистическая диалектичность завершенных формул. Ценится скорее блеск мысли, чем глубина мысли. Во всем этом есть такой детский эгоизм историка, самоутверждающегося в своем ремесле, и тогда история становится тем материалом, из которого историк – человек разного калибра, но всегда только лишь человек. Так вот, из которого историк шьет себе одежку по собственной мерке, измеряет безмерность прошлого собственным невеликим аршином. Но вот в храме История распахивается перед нами во всем своем несказанном величии, во всей своей безмерной глубине и полноте, во всей своей могучей полифонии и в ритах иконостаса. В ликах святых раскрываются эпохи, этапы, главы трагической драматургии прошедшего и существо грядущего. Бог есть любовь и по любви сотворил человека, дав ему то, что делает нашу человеческую природу божественной – любовь, творчество и свободу. Любовь возможна лишь в свободе. Раб любить не может, потому что как сердце его переполняется ненавистью и страхом. Раб может испытывать благодарность, привязанность, но более всего он боится потерять то немногое, что он имеет, а поэтому раб всегда корыстен, а поэтому всеми силами стремится приумножить имеющееся, компенсировать свою несвободу материальными атрибутами. Любовь – состояние блаженства, то есть высшего невыразимого счастья, состояние свободы душевной, когда человек вступает, впадает в вибрации божественной мысли, открывается для творчества, то есть когда он, человек, удостаивается величайшей чести и счастья, чтобы Господь через него одарил мир новой благодатью. Рабу же такое неведомо, и более того, рабу такое ненавистно. Во-первых, потому что всякий акт творчества, то есть священный акт божественной любви, напоминает рабу о его рабстве, а раб об этом вспоминать не любит, ненавидит и мстит тем, кто ему об этом напоминает. Во-вторых, рабство – это не жизнь духа, это жизнь тела, которая управляема не волей, а инстинктом, не любовью, а страстью. Рабу неведом тихий восторг смирения жертвенности. В нем слишком сильно желание самоутверждения. Невыносимо сильна гордыня, питаемая обидой и завистью. Каждый раб мечтает о свободе. Но желает ли ее? Дар свободы тяжек и ответственен. Это дар выбора между добром и злом, выбора каждодневного, постоянного и ответственного. За каждый совершенный выбор надо отвечать самому. Вот готов ли раб к такой свободе, и кто виновен в его рабстве? Сотворенный человек получил свободу, ибо сотворен был для излияния любви и для любви ответной. Ни привязанности, ни почитания из уничижения, ни преклонения раба перед хозяином, а ответной сердечной любви, она невозможна без свободы. Но свобода – это ведь и свобода любить и не любить. И вот подобно несозревшему подростку, в котором лишь пробуждаются какие-то желания, какие-то смутные силы, человек покинул своего предвечного отца, чтобы насладиться дарованной свободой, не понимая ее бессмысленность и опасность, если она лишена стержня любви. И он отправляется созидать себя сам, созидать свой собственный мир, и, оставив Эдем, свой отчий дом, он начинает земной путь. Этот путь оказался суетным и мучительным. Я сделал себя сам. Вот теперь мы очень часто можем встретить выражение такое у наших современников, переполняемых гордыней. Ну, вот и исшедший из Эдема человек тоже решил сделать себя сам, утвердить свою свободу и обрел дом рабства. Безмерная юношеская гордыня древнего человека привела его к потере всего. Сотворенный Богом человек, свободный и сильный, стал сломленным рабом. И этому посвящен самый первый, верхний из рядов иконостаса, праотеческий. И это первый этап человеческой истории, и это первый итог человеческой истории. Небесный Отец, страдая над юношеской бездумностью своих детей, которых гордыня облекла в рабов, пришел на помощь. Неопалимой купиной явился он Моисею, вывел своих неразумных детей из Египта и на горе Синай дал закон, исполняя который человек сохранил бы себя, идя дорогой истины, вырвал бы себя из темницы гордыни и страстей. В землю обетованную, в Ханаан, пришли лишь те, кто родился после исхода из Египта, то есть те, кто родился свободным. Закон должен был сделать свободными и их души. И вот второй пророческий ряд иконостаса. Он посвящен тому, как человек, имея данный Богом закон, стал извращать его. Причем, казалось бы, из самых благих побуждений. Но нам ведь известно, благими желаниями услана дорога в ад. У врачей-хирургов есть правило. Во время операции надо делать не так, как лучше, а как надо. В гордыне своей человек возжелал сделать именно вот так, как лучше. И сделал. И стал рабом самого себя. Рабом своих многочисленных законов, своих путанных, нарочитых традиций, привычек. И зловещая бездна ада распахнулась перед человеком, который, подменив божественный разум собственным велеречивым тщеславием и похотливым скудоумием, зашел в тупик. Путь от египетского тупика до нового израильского человек проделал всего-то менее чем за 1500 лет. Увы, но вновь человек оказался глух и беспомощен в своей гордыне, и напрасны были увещевания пророков, через которых Господь говорил с человеком, и вновь человека надо было спасать. Третий ряд иконостаса, праздничный, рубежом рассекает историю блуждающего в потемках своих страстей человека. Слово стало плотью, и Господь сам явился в земной мир и указал путь спасения. Пречистой кровью Христовой омыт был грех от падения Адама, человека древнего мира. Искуплены грехи человеческие, перед ним распахнулись блистательные спасительные пути. Поправ на кресте смерти, сокрушив врата ада, Христос даровал жизнь вечную своим детям. И вот так начинается новая эра, христианская, в которой мы пребываем и поныне, и она отражена в деисисном ряду иконостаса. Человек приуготовляет себя к страшному суду. Он сдает свой последний экзамен. Ну, последний ли нам, то не дано знать, но мы знаем, что сдаст его тот, кто всем сердцем примет благую весть, о которой свидетельствуют евангелисты, лики которых на створах святых врат, восприняв ее, очистив себя через таинство Святой Евхаристии, человек обретает мир в небесном Иерусалиме, и вот подобно тому, как за